сказал же и позвавшему его: «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных». Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием».
Есть заповеди, логически понятные. Заповеди, результат исполнения которых либо очевиден сразу, либо же в обозримом будущем. Это те заповеди, которые имеют отношение к земному благополучию человека. Другими словами, их можно назвать естественными. Естественным законом, который вложен в человека Богом и закреплен словами Священного Писания. По той простой причине, что мы имеем тенденцию своей жизнью помрачать нравственное чувство и переставать должным образом отличать белое от черного, хорошее от плохого. К числу этих заповедей можно отнести запрет на убийство, на воровство, на зависть. Христовы заповеди можно разделить на две большие категории, первая из которых представляет собой разъяснение и, если необходимо, уточнение естественных заповедей, а вторая имеет предметом своей заботы совершенно иную область. Эти Христовы заповеди говорят не о благополучии здесь и сейчас, они говорят о воздаянии в будущем, том будущем, которое ожидает всех после разлучения с телом, но которое, тем не менее, начинается и проявляет себя уже здесь. Сегодня мы услышали один из самых ярких примеров такого рода заповедей. Те слова, которые сказал Христос Спаситель в евангельском чтении, никоим образом не помогут в земной жизни. Они, скорее, способны помешать. В самом деле, званый обед – это очень хороший повод пригласить к себе полезных людей и сделать им нечто приятное. Это замечательная возможность пообщаться в непринужденной обстановке и с бокалом в руке обсудить важные вопросы, наладить новые контакты и обсудить будущие совместные проекты. Крайне сложно пренебрегать такой возможностью и звать на обед не тех, кто может быть полезен, а тех, кто действительно голоден, не тех, кто интересен как собеседник, а тех, с кем крайне неприятно общаться, кто плохо выглядит и дурно пахнет. Для того, чтобы делать так, как повелел Христос Спаситель, нужна твердая вера. Такая вера, которая способна двигать горы, то есть менять ландшафты не тяжелой техникой и многомиллионными суммами, а одним лишь словом. Такая вера – удел очень немногих. История хранит имена тех, кто достиг такой веры, кто в ущерб всякой выгоде и житейской логике начал приглашать к себе нищих, увечных, хромых и слепых. Вера этих людей не принесла им ничего в земной жизни. Они не сумели накормить всех голодных, помочь всем больным, но они исполнили слова Христа, стали его учениками. Добро, которое они делали, сделано ими ради самого добра, то есть ради Бога. Но такой образ действий и образ мыслей не только следствие веры, он способен стать и началом веры, способен привести к твердой, непоколебимой вере. И в этом, возможно, и есть единственная земная выгода. Через понуждение себя к действиям по вере, веру приобрести. Ту самую веру, которая лишает страха в нынешней жизни и дарует блаженную вечность со всеми угодившими Богу праведниками. Щедрость, безусловно, прекрасное качество. Сегодняшний евангельский отрывок понуждает проанализировать причины щедрости. Ведь мы понимаем, что она бывает самой разной, и уж тем более понимает это Христос. Мы можем быть щедрыми из чувства долга. Неважно, перед кем этот долг, перед Богом или перед людьми. Именно долг является побудительной причиной ответного приглашения на праздничную трапезу, которую упоминает в своих словах Христос. Кто-то дает из чувства превосходства. Такой дар может быть страшной вещью. Он может более ранить того, кто его получил, чем резкий отказ, потому что дающий смотрит сверху вниз на того, кому он дает. И, безусловно, это чувствуется. А еще можно быть щедрым из какого-либо личного расчета. Рассматривать то, что мы отдаем, как некое капиталовложение. Один мой давний знакомый как-то поделился своим наблюдением. У него не было проблем с материальными средствами, и однажды, будучи еще молодым человеком, Он краем уха услышал слова Евангелия о том, что всякому просящему надо давать. Он решил попробовать. Дал. И через какое-то время все отданное к нему вернулось в заметно увеличенном размере. Он дал еще раз, для проверки, и снова все многократно вернулось. Моему знакомому эта схема очень понравилась, и он начал регулярно ее практиковать. И не только практиковать, но и проповедовать среди своего окружения. Он так и говорил: «Пожертвование – это лучшее капиталовложение. Таких процентов нигде больше нет». Продолжалось это все довольно долго. Наверное, пару десятилетий. Но закончилось, как ни странно, разорением. К счастью, к тому времени он уже успел сформироваться как христианин и перестал относиться к тому, что он отдает, с каким-либо расчетом. Сейчас у него нет былых возможностей, но это не сделало его менее щедрым человеком. Он успел прийти к тому состоянию, к которому нас всех призывает Христос. Сейчас этот мой знакомый дает потому, что просто не может не откликаться на чужую нужду. Он уже не ждет каких-то процентов. Постепенно довольно спорная практика сделала его милосердным, таким, кто действует исключительно по любви к Богу. Конечно, все мы разные, и у каждого свой путь. Зачастую Бог приводит нас к себе через какие-то заблуждения, не самыми прямыми путями. Поэтому для начала добрых дел не стоит ждать момента, когда мотивы таких дел станут чистыми и бескорыстными. Надо просто начать. Пусть из чувства долга, или из тщеславия, или еще по какой-то причине. Постепенно, входя в нужду другого человека, все лишнее будет отпадать, а Бог будет все более и более открываться. Возникнут личные отношения с Богом, которые перейдут в любовь к Нему и к Его творению.
Турецкий султан Сулейман Великолепный любил удивлять своих подданных. Однажды по его приказу был запрещен кофе, его заменили на чай. Султан посчитал, что жители Стамбула слишком много времени проводят в кофейнях. Сулейман не понаслышке знал о бытовой жизни собственного народа. Временами султан снимал царскую одежду и надевал наряд простолюдина. Инкогнито он бродил по улицам Стамбула, наблюдая за тем, что делают обычные турки, о чем они говорят. Маскарад для Сулеймана оказался необходим. Ведь когда он выезжал в город как султан, то его глаза видели лишь сытые и счастливые лица. Нищих и коллег чиновники срочно изгоняли с улиц, чтобы они не портили правителю настроение. Чтобы понимать реальное положение дел и видеть далеко не глянцевую сторону жизни, Сулейман и предпринимал тайные вылазки в народ. Что-то схожее можно было наблюдать в Древнем Израиле, только в данном случае инвалидам не давали появляться перед очами Божиими. Религиозные законы иудеев запрещали калекам и нищим приходить на территорию Иерусалимского храма. Для этого перед входом стояла особая стража, она и запрещала калекам переступать порог святилища Божие. Тому, конечно, имелись определенные причины. В ряде случаев увечность могла стать следствием какого-либо заразного заболевания, например, проказы. Имела место и другая логика – болезнь – наказание за грехи. Потому инвалиду и нет места в храме Божием. Ведь он, скорее всего, нравственный преступник. Апогея подобное размышление нашло в уставе ессеев, радикальных иудеев. Устав этот гласил: «Всякий больной, ногами или руками, хромой или слепой, или глухой, или немой, такие пусть не приходят, чтобы предстать среди общества именитых людей, ибо святые ангелы в их обществе». В сегодняшнем евангельском чтении мы видим, как Христос ломает подобное отношение к увечным людям. Приняв приглашение одного фарисея разделить с ним трапезу, Спаситель говорит собравшимся, что лучше приглашать за стол не друзей или богатых соседей, а как раз нищих, убогих, коллег. Такой призыв воспринимается собравшимися почти как вызов, ведь в сознании многих современников Христа Царствие Божие принадлежало только успешным и во многих аспектах состоятельным людям. Спаситель же проповедует царство, обитателями которого – призваны стать нищие и убогие, те, кого даже в Иерусалимский храм не пускали. Евангелие говорит нам об удивительной вещи. Бог, придя в наш мир, сознательно занимает место не рядом с сильными и властными, а рядом с теми, кого отвергают и презирают. Господь сознательно оказывается среди нищих, коллег, увечных, то есть отбросов общества. В них Он видит верных учеников, носителей Духа Евангелия. Но дело не в деньгах или статусе. а в том, что подчас именно такие люди искали Бога и видели в нем своего заступника и помощника. Но помощь Господа не приходит в мир сама по себе. Потому если мы действительно хотим быть проводниками милости Божией в этот мир, не будем отворачиваться от слабых и убогих. Ведь оказывая помощь им, мы тем самым продолжаем дело Христово, дело милосердия и заботы о немощных. Роман «Антиутопия» Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» рассказывает нам о страшной реальности возможного будущего, где люди окончательно подчинили себя слепому материализму, живут в плену у низменных инстинктов и глушат все переживания при помощи особого препарата «Сомы». Общество, о котором повествует Хаксли, внутри себя неоднородно. Кто-то из персонажей, благодаря генетике, наделен высшими физическими и ментальными способностями, а кто-то, будучи отравлен специальными веществами еще на стадии эмбриона, оказывается способен только на выполнение самых простых обязанностей, чтобы обслуживать нужды сограждан первого класса. Увечные обитатели дивного нового мира Хаксли не имеют права посещать некоторые места, ведь они предназначены исключительно для полноценных граждан. Параллели между повествованием американского литератора и реальной историей можно провести достаточно. Тут можно вспомнить и гитлеровскую Германию, и США первой половины XX века, и, к сожалению, Российскую империю с имевшейся в ней чертой оседлости. Но какое отношение все вышесказанное имеет к сегодняшнему евангельскому чтению, спросите вы? Прямое, надо сказать. Оказавшись на обеде у одного из начальников синагоги, Христос адресует хозяину дома следующие слова: «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь». Произнеся эту фразу, Спаситель вступает в конфликт с нравами своей эпохи. Дело в том, что в результате превратного толкования правил закона Моисея различного рода калеки перестали допускаться на территорию Иерусалимского храма, они считались недостойными пребывания в богослужебном собрании. В изначальном виде религиозные правила древнего Израиля требовали физического совершенства исключительно от священников и левитов, но затем начала работать следующая логика: если какой-либо иудей утратил здоровье, потерял, например, руку или ногу, или родился увечным, значит, его наказал Бог за какой-то грех, а потому любой физический порок стал рассматриваться как доказательство нравственной убогости. Так калекам, хромым, увечным доступ на храмовую территорию оказался закрыт. Господь Иисус указывает на недопустимость подобного обычая. Он требует от иудейских законников, собравшихся за столом у начальника синагоги, прекратить оправдывать свою жестокость якобы религиозными причинами. Спаситель призывает современников оставить тщетные отговорки и обратить силы не на исполнение человеческих предписаний, а на соблюдение божественной заповеди о любви к людям, вне зависимости от их физического состояния. Что ни говори, указывать на огрехи давно умерших фарисеев – дело привычное и местами приятное. Но давайте посмотрим на себя самих. Как часто мы, идя по улице и видя нищего или калеку, про себя думаем: вот стоит, просит, сам ведь виноват, что в такой ситуации оказался, пьяница и бездельник, а еще, скорее всего, и жулик, обойдется, ничего подавать не буду. Никто не спорит, что разного рода обманщиков и профессиональных нищих на свете хватает, но это обстоятельство не может быть оправданием для жестокосердия. Ранний христианский источник Дидахе или учение 12 апостолов дает нам такой совет: «Милостыня да запотеет в руках твоих, пока ты не узнаешь, кому даешь». И речь здесь не столько о бережливом отношении к милостыне, сколько о том, что мы призваны ко всякому человеку относиться по-человечески. Легко отделаться от нищего, сунув ему монету в шапку. Значительно сложнее узнать, кто перед тобой и почему так сложилась его судьба. И дело тут не просто в любопытстве или в участливости, а в желании в самом неприглядном внешне человеке распознать личность, созданную по образу Божию, проявить уважение, источником которого является наше благоговение перед Творцом и Его творением, стоит дороже
любых денег.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют о словах, сказанных Господом в доме фарисеев в субботний день. Помимо семьи хозяина, в доме присутствовали и приглашенные гости, каждый из которых старался занять место поближе к хозяину, так как на этих местах всегда сидели наиболее почетные знатные гости. Заметив такое стремление поставить себя выше других, Христос обратился к ним с притчей, научающей мудрости смирения. Не следует самовольно садиться на первое место, возвышая самого себя. Но напротив, необходимо смиренно ждать такого приглашения от хозяина пира. Затем, воздавая почесть хозяину дома, Господь обратился и к нему. Христос замечает, что все гости, приглашенные на этот пир, являются родственниками, друзьями и богатыми соседями хозяина, от которых он вправе ожидать взаимного приглашения, чтобы быть в расчете. Именно поэтому Спаситель наставляет: «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь». То есть тех, которые сами не могут отплатить тем же, но за которых Бог воздаст в будущей вечной жизни. Архиепископ Аверки Таушев пишет: «Заметив, что он пригласил только друзей своих, родственников и богатых соседей, Господь внушил ему, что неправильно приглашать только тех, от которых можно получить ответное воздаяние за угощение, а надо приглашать нищих, увечных, слепых и хромых, которые ничем воздать за приглашение не могут. Нехорошо гнушаться бедных, как делали это фарисеи, а надо смотреть на трапезу, как на дело, могущее иметь нравственную ценность, как на доброе дело». Христос не воспрещает этим дружеские и родственные отношения, выражающиеся в гостеприимстве и угощении. Речь идет лишь о том, что за добрые дела по отношению к тем, которые не остаются зато в долгу, награда будет получена уже здесь, на земле. А потому рассчитывать на награду в будущей жизни за такие добрые дела не следует. Святитель Феофан Затворник замечает: в указании, кого звать на обед или вечерю, позаимствуй себе правило: не делать ничего для ближних в видах воздаяния от них здесь. Но это не значит, что ты будешь тратиться понапрасну. В свое время все тебе воздано будет. В Нагорной беседе о всех богоугодных делах, молитве, посте, милостыне, Господь заповедал творить их тайно. Почему? Потому что Отец Небесный поступающим так воздаст явно. Словами сегодняшнего евангельского чтения Господь призывает нас обратить внимание на мотивы нашей щедрости. Одни делают из чувства долга или обязанности, другие – из личного расчета, сознательно или несознательно, смотря на свои деяния, как на капиталовложение. Но такой дар не имеет ничего общего с щедростью и милосердием, являясь лишь проявлением рассудочного эгоизма. Иные дают из чувства превосходства для удовлетворения собственного тщеславия и своего чувства власти над людьми. Иные же дают потому, что не могут не давать. Это и есть единственно правильный дар. Закон Царствия Божия гласит: человек, дающий с целью получить вознаграждение, не получит его. Но человек, дающий без всякой мысли о вознаграждении, будет достойно вознагражден. Искренним является лишь дар, происходящий от неудержимого порыва любви. Александр Павлович Лопухин поясняет: гоняясь за земной оценкой своих действий, хотя бы и хороших, люди теряют право на получение небесной награды. С этой точки зрения действительно опасно, когда за каждое наше хорошее дело мы будем находить себе награду на земле и принимать эти награды. Мы, так сказать, получим свое и на другое, высшее, рассчитывать не можем. Господь, дорогие братья и сестры, призывает нас к всецелой и несравненной щедрости. Самое важное – это благодеяние без всякой надежды на воздаяние, чтобы мы научились любить, не ища своего, но устремляясь к любви Христовой. Помогай нам в этом, Господь!
Позаимствуй себе правило: не делать ничего для ближних в видах воздаяния от них здесь. Но это не значит, что ты будешь тратиться понапрасну. В свое время все тебе воздано будет в Нагорной беседе о всех богоугодных делах, молитве, посте, милостыне. Господь заповедал творить их тайно. Почему? Потому что Отец Небесный, поступающим так, воззаст явно. Стало быть, всеми трудами жизни своей христианин должен заготовлять себе будущее блаженство, строить себе вечный дом и предпосылать туда провиант на всю вечность. Такой образ действования не интересы, потому что, собственно, интересы ограничиваются здешней жизнью. А такая жизнь идет в ущерб этим интересам. К тому же жить так нельзя без веры, упования и любви к Господу. Действование по заповедям в ожидании воздаяния есть также отрешенное действование. Между тем оно ближе и внятнее сердцу, чем что-либо другое, слишком идеальное, как, например, делать добро ради добра. Этого последнего нигде в Писании не найдете. Высшее здесь побуждение — делай все ради Господа и не бойся потерь.
На ужине было два разряда возлежащих, звавшие и званные. Господь прежде обратился с увещанием к званым, научил их спасительному смиренномудрию и предложил им пищу неизысканную. А потом воздает почесть позвавшему его и отплачивает за угощение увещанием, чтобы он не делал угощение из-за какого-нибудь людского благоволения и ожидал тотчас воздаяния. Ибо малодушный, приглашая друзей или родных, делает это в видах скорой благодарности. И если не получают оны, то приходят в досаду. А великодушные, терпя до будущей жизни, получают вознаграждение того, кто поистине богат. Господь, говоря сие, отклоняет нас торговать дружелюбием. А некто, услышав сие и подумав, что Бог почтит и угостит праведников чувственными яствами, сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Вероятно, он не был духовен, чтобы понять, то есть водился человеческими размышлениями. Ибо душевный человек таков, что ничему сверхъестественному не верит, ибо обо всем судит по законам природы. Бывают три состояния в человеке — плотское, душевное и духовное. Плотское — когда кто желает наслаждаться удовольствиями и радоваться, хотя бы это сопряжено было с причинением зла другим. Таковы все любостяжательные. Душевные состояния — когда кто не желает ни вредить, ни вреда получить. Такова жизнь по закону природы, ибо это внушает нам и сама природа. А духовное состояние — когда кто ради добра согласен даже потерпеть вред и оскорбление. Первое состояние близко к природе, среднее — сообразно с природой, а третье — выше природы. Всякий, кто мыслит о человеческом и не может понять ничего сверхъестественного, называется душевным, так как он водится душой. Но когда кто водится духом и не живет уже сам, но живет в нем Христос, тот духовен, тот возвысился над природой. Итак, подумавши, что воздаяние святым будет чувственное, был душевен, так как не мог понять ничего сверхъестественного.
«Ибо вы — слава наша и радость. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе».
В отличие от некоторых других мест, например, от Коринфа и Галатии, в основанной апостолом Павлом христианской общине Салоник не было каких-то особенных проблем. Не было там и самой главной сложности, из которой проистекали все прочие нестроения – недоверие к апостолу. Но при этом были некоторые трудности нравственного характера. Часть христиан Салоник не смогли или не захотели жить в соответствии с евангельским законом. Это обстоятельство и послужило причиной написания апостолом Павлом своего послания. Но нравственная слабость новообращенных христиан – это наименьшая из возможных проблем. Куда как опаснее неправильная вера, не та, которой обучал своих духовных детей апостол Павел. В Салониках с верой не было проблем, и потому послания апостола в этот город проникнуты радостным духом. Мы слышим радость апостола и в том отрывке, который был прочитан сегодня. Он начинается с совершенно замечательных слов апостола Павла. «Ибо вы – слава наша и радость». Действительно, нет больше радости для учителя, чем усердие и успехи учеников. Нет больше славы для родителя, чем праведная и святая жизнь его детей. Для апостола Павла все христиане, основанных им общин, одновременно и ученики, и дети. Видя их успехи, зная об отсутствии нестроений, он совершенно справедливо радуется. Но несмотря на это, апостол Павел чувствует, что христианам Салоник по-прежнему нужна его поддержка, что они еще не до конца укрепились в вере. Он проявляет заботу о своих духовных детях и пишет, что к ним придет его ученик Тимофей, с тем, чтобы узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Здесь мы видим очень важную истину. Вера – это не то, что пребывает всегда неизменным. Вера нуждается не только в постоянном молитвенном возгревании и в практике жизни по вере. Веру необходимо еще и постоянно изучать, то есть углублять свой ум в постижение предметов веры. Причина проста, о ней апостол Павел написал здесь же. Он упомянул об искушении со стороны искусителя. Вера всегда будет подвергаться нападкам со стороны дьявола. Он всегда будет пытаться привнести в нашу жизнь нечто такое, что в перспективе может повредить вере. То, что либо отвлечет от нее, либо вовсе приведет к отходу от Христа. Этой опасности подвержены все христиане во все времена, подвержены ей и мы. О ней стоит как минимум знать и помнить. И, конечно же, зная и помня, ей необходимо всеми силами противостоять. Нельзя позволить искусителю искусить нас настолько, что весь труд христианской жизни станет, по слову апостола, тщетным. В абсолютном большинстве случаев, когда апостол Павел пишет о скорбях, он подразумевает под этим словом различные гонения и притеснения. Этот отрывок не является исключением. В нем тоже речь идет о причиненных апостолам физических ранах с последующим ограничением их свободы. Павел, желая утешить своих адресатов, затрагивает очень важный вопрос, который, несмотря на очевидность правильного на него ответа, вызывает у многих христиан недоумение. Речь идет о соотношении веры во Христа и страданий. Многим кажется, что христианство – это действенный способ избежать невзгод, которые неизбежно подстерегают каждого человека. Под невзгодами здесь можно понимать что угодно – внезапную смерть, тяжелую болезнь, инвалидность, нищету и так далее. И очень часто можно услышать риторический по своей сути вопрос – почему Бог позволяет случаться всем этим бедам? Почему Он не помогает и не предотвращает несчастья и трагедии? Особую же остроту эти вопросы приобретают тогда, когда беды обрушиваются на людей церковных. Схожее недоумение при виде страданий апостола Павла и его помощников посещали и христиан Салоник. Им тоже было непонятно. Но апостол утешает их и пишет, что так им суждено. То есть в этом нет ничего неожиданного. Так и должно быть. А почему так должно быть? Почему живая вера во Христа и их миссионерские труды не делали апостолов свободными от бед? Прекрасный ответ на эти вопросы дал преподобный Иустин Чилийский. В толковании на первое послание апостола Павла к фессалоникийцам он написал так. «Да, мы, христиане, обречены на скорби в этом мире. Сам всесильный Господь и Спаситель наш Иисус Христос вместо уготованной Ему радости претерпел постыдный крест, не заботясь о стыде и позоре. И мы обязаны непрерывно взирать на Него и подражать Ему». Но, конечно, это ответ, который может быть обращен только к самому себе. Недопустимо отвечать этими словами тогда, когда речь идет о страданиях кого-то другого. Так и апостол Павел пишет о скорбях, но только о тех, которые ему суждено претерпеть. Он никогда и ни при каких обстоятельствах не говорил кому-либо чего-то подобного. Апостол беспокоит, что его страдания могут быть определенным соблазном для его адресатов. Ведь им, как и многим из нас, казались несовместимыми вера во Христа и то, что приходилось претерпевать апостолам. Они еще не понимали, что христианство – это не путь избавления от скорбей, это путь, который ведет через скорби к глубокой внутренней радости о Христе воскресшем, вне зависимости от внешних обстоятельств.